знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска мы разыгрываем приз, книгу. Книгу нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка Милютина на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – Польша в 1939 году, канун Второй мировой войны.
Я бы немножко по-другому, Саша, сформулировал, да? Давайте так. Польша – шаги к катастрофе. Что привело Польшу к той ситуации, которая 1 сентября 1939 года, они, скажем так, да, Польша была уничтожена. Ну, дорогие друзья, сразу скажу, что я не очень хотел делать про эту передачу, но то, что сейчас у нас 85 лет начала Второй мировой войны, и какие отзывы, особенно из Польши, как они формулируют всю эту ситуацию, да, вынудило меня об этом рассказать.
Ну, мне кажется, очень тяжелая тема.
Естественно, тяжелая, да, потому что мы знаем, чем все это закончилось.
К тому же у нас были разные темы про канун Второй мировой войны и пакт Молотова-Риббентропа, и присоединение западных Белоруссии и Украины.
Саш, поверь мне, я сегодня не буду повторяться. Я сегодня расскажу немножко про другое. Внешнеполитические вещи, да, которые происходили в начале 30-х годов, которые привели к тому, что за Польшу никто не вступился, за то, что она осталась одна против немецких агрессоров, да, и почему это произошло, да. Вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, дорогие друзья, новое польское государство, да, Первая польская, ну, там, Польская республика, она появилась после окончания Первой мировой войны. По Версальскому мирному договору Польша уже была объявлена себе независимой после поражения Германии. Вот, она получила определенные территории. Все равно тут надо понимать, что государство появилось, но для того, чтобы получить какое-то место под солнцем, что ли, влияние. Самое главное, соседи-то остаются те же самые. Поэтому таким странам нужно было, скажем так, держать ухо востро и пытаться проводить такую строить внешнюю политику, чтобы выжить. Но сегодня мы поговорим о двух политических деятелей Польши, которые привели, ну, может быть, сначала про одного, потом про другого, которые привели к Польше к катастрофе. Ну, то есть, нет, они не были там какие-то непонятные там агенты влияния или там непонятно откуда появились. Нет, они руководили, один руководил Министерством иностранных дел, а другой отвечал за армию. Это Иозеф Бек, который с 1932 года отвечал за польскую внешнюю политику единолично, а также Рыц Смигла. Ну, это военный руководитель. Еще раз повторю, было понятно, что если произойдет какая-то война, приграничье, то вряд ли Польша сможет себя защитить, да. Поэтому эти люди должны были сделать все, чтобы этой катастрофы не было. Но, с другой стороны, ты, Саша, абсолютно права, когда ты сказал один раз, что народ достоин своих руководителей. В принципе, да, в принципе, наверное, и других руководителей внешней политики и армейским руководителям в Польше, ну, как бы, в принципе, и не могло быть. История не терпит сослагательного наклонения. Ну и так вот, тремя-четырьмя словами сказать, назначить руководителем МИДа алкоголика, франкофоба, который французов ненавидел. Ну, давайте так, немцев, русских и евреев – это, в принципе, нормально. Для польского истеблишмента, да, такие вещи, но этот еще ненавидел еще французов. Человек, который трижды менял религию. Это тоже интересно, да, понимаете, да, в какой степени. Он, ну, когда он родился, он был православным, крещённым в Риге, потом стал католиком, а потом он стал кальвинистом, то есть лютеранином. Я не буду говорить, почему он перешел там из одной в другую религию, это не важно, да, но, в принципе, понимаете, возглавлять Польшу и не быть католиком – это немножко странно. Ну и последнее, наверное, такое, да, он еще был ранен в голову, да. Как сказал один из современных польских политиков про Иосифа Бека, это настоящий поляк. Ну, итак, он был полковником, Пилсудский его в 31-м году пригласил в МИД, ну и вот он стал служить именно по этому направлению. Он был приглашен, потому что он был предан Иосифу Пилсудскому, но в определенное время Пилсудский ушел из политики, он умер. Да, поэтому, возможно, вторым человеком под кем-то он еще был нормальный. Но вот самостоятельно принимать решения не все могут. Ну, вот он был такой. И он был заместителем министра. И вот этот 31-й год, когда он стал заместителем министра, очень ясно показал, кто такой Иосиф Бек. У него были всегда свои мнения, которые противоречили с руководством Министерства иностранных дел и профессиональными дипломатами. Ну вот, например, случай с противоторпедным катером «Вихрь».
А что за «Вихрь»?
Ну, это, ну, ветер по-польски, да? А в 31-м году сенат вольного города Гданьска, а он был независимый, да, Данцик, да, тогда, отказался продлить соглашение с Польшей о правах польских кораблей использовать порт Гданьск. В июне 32-го года Пилсудский приказал «Вихеру» встретить британскую эскадру военных кораблей и войти с ней в порт Гданьск. В случае возникновения проблем подразделения был дан приказ открыть огонь. Министр Зелесский писал по этому поводу: о заходе «Вихря» в порт Гданьска я узнал из женевских газет. То, что он был в это время в Женеве. То есть и Бек его не поставил в известность. Министерство иностранных дел, которое во время моего отсутствия возглавлял Бек, не уведомило меня о намерении везти «Вихрь» в Гданьск. А вот женевская французская пресса забила тревогу, а Женева – это столица Лиги наций. Поскольку польско-гданьские соглашения о так называемом сроке действия порта истек, и сенат отказался его продлить, то вход «Вихря» в Гданьск считался нарушением границы, своего рода военной оккупации. Да? Ну, спор, конечно, в конечном итоге закончился мирно, но дело этого, вот, скажем, «Вихря» этого привлекло широкое внимание международного сообщества. В 1932 году он министр иностранных дел Республики Польша. Это было встречено во Франции с беспокойством, где политик не нравился. А французы его знали, он был военным атташе Польши во Франции в 1921 году. И самое главное, он воевал против Франции в Первую мировую войну. И он объявил, что будет проводить политику баланса между Германией и Советским Союзом. Приход к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, внешняя политика Польши стала тяготить к Берлину. Если раньше была равноудалённая, то теперь Бек выбрал, наоборот, дружить именно с Берлином. Однако после того, как Гитлер стал канцлером, польский министр выступил с речью в польском парламенте Сейме, который заявил, среди прочего, что «наше отношение Германии и ее делам будет точно таким же, как отношение Германии к Польше. На практике в этой сфере больше зависит от Берлина, чем от Варшавы». То есть, что будет делать Берлин, на это будет адекватно отвечать Варшава. А Бек направил указание польскому посланнику в Берлине Альфреду Высоцкому поговорить с Гитлером о текущем политическом моменте и его намерениях в отношении Польши. 2 мая 1933 года Высоцкий беседовал с Адольфом Гитлером и в докладе, адресованном министром иностранных дел, выразил мнение, что Гитлер не имел агрессивных намерений в отношении Польши. Поддерживает мирное решение всех спорных вопросов, а также был обеспокоен высокой рождаемостью в СССР. Это заявление приветствовалось в Польше.
Сергей, а вот личное что-то как-то может менять решения, принимаемые в дипломатии?
Вы знаете, но сейчас, когда дипломатии очень мало, такой, которой было, да, и очень мало профессионалов, может быть, и нет. Но в то время личность играла очень большую роль. И понимая все минусы, которые я говорил про Бека, да, но все равно Польша решила рискнуть. А такой вопрос: а были ли альтернатива Министерства иностранных дел, кроме Бека? Конечно, были, но это другие вопросы. И вот что же Бек делал в это время. Осенью 1933 года Бек встретился на конференции Лиги наций в Женеве с Константином фон Нейротом и Иосифом Геббельсом. На обратном пути в конце сентября 1933 года он остановился в Париже, где нанес официальный визит. Ну, у него был должен Саша вести официальный визит, но он очень обиделся, когда министр иностранных дел Франции Жозеф Поль Банкур не приветствовал его на вокзале. То есть, да, о личности мы говорим, да? Пришел только его заместитель. Бек посчитал это личным оскорблением. В результате 15 ноября 1933 года, под влиянием этих событий, Бек дал указание послу Липскому Германии подать Гитлеру неофициальное предложение о заключении пакта о ненападении между Германией и Польшей. Но здесь, знаете, вот маленькие страны или там какие-то, да, у них есть неполноценность какая-то такая, они пытаются эту неполноценность решить, да, вот их не встретил министр, а он мог заболеть, а он мог, извините, вызван был к правительству срочно, к президенту, какие-то такие вещи, которые надо было срочно решать, да, ну, такие вещи бывают, да, ты думаешь о себе или о Польше? О государстве, да? Ну, забудь об этом, да? Ну, вот как бы понятно, что никаких взаимоотношений не получилось в тот день, да? И как бы назло бабушке он отморозил уши, да? И предложил немцам заключить пакт, да? Франция хотела малую антанту, то есть, чтобы Германия с другой стороны вместо, там, Польша, Чехословакия, там, Румыния и другие страны, Югославия, да, организовали против немцев определенную защиту с Востока. Ну вот, теперь пакт о ненападении. Это аналогично тому, который был заключен с восточными соседями Польши, да, с Прибалтикой, с Румынией. Он был встречен дружеским приемом. Гитлер, однако, не хотел использовать фразу «пакт» или «соглашение». Не проконсультировался с союзниками, Польша предложила Германии заключить антисоветский союз. Это вот насчет удаленности Германии и России, да, Советского Союза. На тот момент подобное предложение даже для немцев оказалось слишком радикальным. И нацистское руководство оказалось. Вместо этого 26 января 1934 года была подписана польско-германская декларация о мирном разрешении споров и непримирении силы, так называемый пакт Пилсудский-Гитлер. Он ничем не отличается, дорогие друзья, от пакта Молотов-Риббентроп или какие-то другие, что значительно ухудшило отношения Польши с Чехословакией и Францией. Будущий второй президент Чехословакии Эдуард Бенеш заявил тогда послу в Праге, польскому послу Гжибовскому: «Я расцениваю подписание вашего пакта с Германией как серьезный удар по современной европейской политике. Это означает, что вы поддерживаете немцев, если Германия решит полностью отказаться от обсуждения разоружения и начнет запасать оружие. Это означает, что вы покидаете фронт борьбы за мир в Женеве и даете Германии возможность оправдать свою экспансию, антиженевскую политику». Вот это ставит под удар так называемую французскую систему европейской безопасности и делает невозможным создание нашего общего Восточного фронта против немецкой агрессии. Они на это пошли, Польша. Растущая угроза германской экспансии ощущалась все сильнее в Европе. Запахло порохом. Легко блокировать ее можно было путем заключения двухсторонних договоренностей со странами Восточной Европы. Когда в октябре 1933 года в Берлин заявил об отзыве своих представителей с конференции по разоружению, возникла угроза применения Лиги наций санкций против Германии. Варшава тогда заявила, что никаких санкций она присоединиться не будет. То есть помогла Германии обойти этот сложный вопрос. С той поры, Саша, у Бека на столе в кабинете стояло фото Гитлера. Да. Уже в декабре 1933 года СССР предложил Польше подписать совместную декларацию о заинтересованности и неприкосновенности Прибалтики. Но это предложение было отвергнуто Варшавой. Тогда же Политбюро ЦК ВКПБ приняло решение о готовности СССР заключить региональное соглашение против возможной агрессии со стороны Германии. 13 февраля 1934 года Бек уехал с визитом в Москву. Бек ясно дал понять, что Советский Союз не может рассчитывать на Польшу в каких-либо антигерманских действиях. В апреле и ноябре 1934 года Пилсудский организовал два собрания, на которых он вызвал генералитет. Он поручил им ответить на вопрос, кто из могущественных соседей Польши может представлять большую угрозу польскому государству в будущем. Ну, там, или Советский Союз, или Германия. Приглашенные единогласно согласились. что хотя СССР и раньше мог представлять опасность для Республики Польша, Германия, скорее всего, достигнет той стадии военного развития, которая позволит ей напасть на Польшу. То есть все говорили одно. Однако Иосиф Бек придерживался своего мнения, принимая во внимание обнадеживающее завершение Гитлера, что западный сосед не будет представлять опасности для Польши. 22 апреля 1934 года в Варшаву прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Луи Барту для создания Восточного пакта. На вокзале Саша его встретил заместитель министра. Вот, это был ответом Польши и лично Беком на оскорбление, когда его не встретили в Париже. Война скоро, они показывают. Притом другой министр, да, не Поль Бенкур, а Луи Барту, да. Но он все равно напомнил, помните, с кем вы имеете дело, с великой Польшей, которую надо уважать, да, а не как-то по-другому. Как вспоминает представитель Лиги наций британской в Женеве, будущий премьер-министр Иден, он пишет, ну, в принципе, такое поведение Польши многих не беспокоило, но раздражало самого Барту. Он как бы обиделся. В конце концов, он разозлился, когда полковник Бек, министр иностранных дел Польши, назвал страну великой державой и просил, ну, чтобы Франция об этом помнила, да? На следующий день, во время завтрака, в присутствии Бека и других представителей, а вот Барту позволил себе хитрый комментарий по этому поводу, который закончил словами: «И, наконец, есть великие державы, пауза, и Польша». Польша, как мы все знаем, поскольку нам об этом сказали, великая держава, очень великая держава. Несколько человек засмеялись, а Бек покраснел. Франция, как пишет Иден, тронула человека, который не был ее другом. Ну, понимаете, да? Это как бы Монголия попросила Китай называть свою страну великой державой. Прошу прощения за Монголию. Ну, как бы я думаю, что у них вряд ли такое, да? Ну вот, ладно. А Бек снова из Женевы вернулся в Варшаву через Берлин, принял потом Иосифа Геббельса в Польше. Польский министр возлагал надежды на противодействие немцам в создании Восточного пакта. Он сказал одному из своих коллег после встречи с Барту: «На моей руке вырастет кактус, если этот идиот протолкнет свои идеи о создании Восточного пакта. К черту его!» В 1934 году тогда Барту предложил заключить новый договор. Согласно проекту, СССР, Германия, Польша, Чехословакия и государства Прибалтики обязались не нападать друг на друга и оказывать помощь в случае нарушения договора одной из упомянутых стран. Советский Союз поддержал этот проект, но против него выступила Германия и Польша. На заседании Лиги наций 13 сентября 1934 года в Женеве Польша вышла из всех договоров о защите национальных меньшинств. Ну, у нас с тобой, Саша, был уже передача, связанная с национальными меньшинствами Польши, о воссоединении Западной Украины и Западной Беларуси. Поляков, ну, не было там такого жуткого большинства. Все-таки, да, на восточных креслах жили белорусы, жили украинцы, было очень много евреев, и были и немцы на некоторых территориях, да, вот, которые бывшие принадлежали Германской империи, ну, типа Познань, да, или там часть Померания. Так вот, Польша вышла, Бек заявил: «Польша сообщает, что отныне связывает свою судьбу с судьбой Германии. Польское правительство провозглашает себя отныне свободной от каких бы ни либо обязательств по отношению к Чехословакии и напоминает о своем желании установить общую границу с Венгрией». Польша не имела границы с Венгрией, потому что была Чехословакия, да? Вот. Но в Чехословакии были проблемы с судетскими немцами. В 1935 году министр иностранных дел Франции Новый Пьер Лаваль посетил Варшаву. В сообщении агентства ГАВАС говорилось, что отправляясь с официальным визитом в Москву, политик по дороге заедет в Варшаву. Для Бека, возглавляемый МИД страны с его амбициями на сверхдержаву, это была оскорбительная фраза. И тогда Лаваля приняли не на главном вокзале, да, не там Гроссбанхоф, да, или как он там называется, Варшавы, а на Восточном вокзале. Ну, если едешь в Россию, вот тебе на Восточном вокзале, да? Ну, понимаете, что, наверное, это да. Это тоже был такой шаг. Ну и как бы насчет дипломатии, и люди вспоминали. Понимаете, да? Ведут Министерство иностранных дел тайно переговоры с друг с другом. Профессиональные дипломаты, профессиональные международники, которые там работают, не имеют отношения к партиям каким-то и прочее, да, договариваются о чем-то, договариваются о решениях, о встречах, что должны подписать обе стороны и о чем будет разговор, да. А бег, вот все эти разговоры, вот, ну, делает такие вещи, да. Ну, Лаваль, он, скажем так, промолчал в этот раз, да, Пьер Лаваль, да, но это было, конечно, странно. В 1936 году немецкие войска вошли в ранее демилитаризованную Рейнскую область, что было нарушением положения Версальского договора. Бег вызвал французского посла в Польше Леона Наэля и сообщил ему, что в случае необходимости Польша выполнит свои обязательства как союзника Франции. Это заявление произвело значительное впечатление на французов. Однако через два дня Бек заявил, что нарушение Германии Рейнской зоны не является казусом Фёдерис для Польши. Она воевать не будет. То есть он сказал одно, а через два дня абсолютно обыграл противоположное. Да? Ну вот как-то странно, Саша, согласись. С 3 по 6 декабря 1937 года в Варшаве находился министр иностранных дел Франции Ивон Дельбо. Иосиф Бек встретился с ним и рассказал об отношении Польши и Чехословакии, Великобритании и Германии. Было также решено, что Франция не будет препятствовать возможной миграции польских евреев на Мадагаскар. Вот что больше всего интересовало Иосифа Бека.
А при чем здесь Мадагаскар и евреи?
Ну, с одной стороны, сионистское движение хотело иметь свое государство. Ну, вы знаете, что евреи, у них была присказка такая – 2000 лет, следующий Новый год в Иерусалиме, да, то есть они мечтали. Но Иерусалим принадлежал туркам сначала, а потом принадлежал Великобритании. И понятно, что туда переселять евреев, если кто хочет переехать, да, никто не хотел. Тогда было предложено, Чемберлен, английский политик, предложил перевести евреев из Европы, чтобы не было антисемитизма в Европе, да, в Уганду, там, где большое количество мух ЦЦ. Да, поляки считали, что евреев надо переселить, еще раз, евреев очень много в Польше, да, на Мадагаскар. И вот Франция, ну, на Мадагаскаре у них была, скажем так, империя была большая, колониальная Франция, но человеческого материала, чтобы все это держать, у них было мало. Поэтому они, ну, как бы могли согласиться, да. И вот еще раз, 1937 год, до Мюнхенского договора осталось 9 месяцев, да, до войны полтора года. О чем надо договариваться, да? Неужели, ну, да, Гитлер их не обманет, да? Немцы, да, делают какие-то другие вещи. Они обсуждают вопросы о Мадагаскаре, о переселении туда польских евреев. Ну, странно, дорогие друзья. Давайте так, не странно, а сами определили для себя вот эту самую политику. В марте 1938 года Бек посетил Италию, там его встретили особенно торжественно, как подобает главу государства. Он разговаривал, его приняли Муссолини и итальянский король Виктор Эммануил III. Однако встретиться с папой Пием XI не удалось. Ну, Саша, ты понимаешь, римский папа играет очень большую политическую роль, особенно в тех странах, где католики имеют большинство, ну, в Польше и сейчас, да? Но с Пием он не встретился. Почему? А потому что Бек развелся, а потом, да, на следующую свадьбу католики отказались ему крестить, и тогда он назло ушел в протестантизм. Угу. Ну и римский папа его не принял, да? Но надо же тоже понимать, кого вы посылаете к римскому папе. Вот. Находясь в Соренто, Бек получил известие об аншлюсе Австрии со стороны Германии. То есть Германия присоединила к себе Австрию. Также об инциденте на польско-литовской границе. Во время патрулирования один польский пограничник был убит, и Бек в спешке покидает Италию и перед самым отъездом отправляет телеграмму в Варшаву. Еще раз, дорогие друзья, Беку не волновало то, что немцы усилились, присоединили себе Вену и Австрию, да, они стали более сильными, да, Германия. Его волновало то, что литовцы убили одного польского пограничника. И вот телеграмма, он приезжает, и во всей стране митинги, идем на Ковна, да, своей армией заставим литовцев уважать поляков и Польшу и так далее и тому подобное. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Итак, Германия, как мы уже сказали, начала ревизию европейских границ, присоединила к себе Австрию, и тут еще Судетский кризис, который перешел уже в Мюнхенский сговор, да. В Чехии, как я уже сказал, было большое количество немцев, которые проживало, и Гитлер хотел их вернуть в Германию.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте узнаем что-то новое в мире.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Польша в 1939 году, канун Второй мировой войны.
Да, дорогие друзья, Англии и Франции воевать не хотели. Вот что мы там не говорили, там про какие-то дипломатические вещи и прочее, надо сказать честно, Франция, особенно Франция и Англия, Первую мировую войну накушались так, получили такое большое количество смертей и инвалидности молодых французов, что она, в принципе, уже никто не хотел воевать. Им было легче сдаться, что они это и сделали. Да, но Гитлер это прекрасно понимал, и поэтому начался сговор, Мюнхенский сговор, в котором приняли участие в этой конференции Муссолини от Италии, Гитлер от Германии, Эдуард Деладье от Франции и Чемберлен от Великобритании. И было решено, ну, скажем так, эти территории присоединить к Германии. Но тут закричали поляки, а мы тоже, тут вы начинаете что-то делить, мы тоже хотим свой кусок. Да, так называемая Тешинская область. Она находилась на границе Словакии, Польши и Венгрии, и считалось, что там большинство поляков. Вот что сказал Черчилль в своих воспоминаниях «Вторая мировая война», за которую он получил Нобелевскую премию. Немцы были не единственными хищниками, терзавшие труп Чехословакии в 1938 году. Немедленно после заключения Минского соглашения 30 сентября польское правительство направило чешскому правительству ультиматум, на который надлежало дать ответ 24 часа. Польское правительство потребовало немедленной передачи пограничного района Тешин. Пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. Уинстон Черчилль. Вот такая вот ситуация, понимаете, да? Ну, когда мы 17 сентября начали наступать и присоединили Западную Украину, Западную Белоруссию, это считается плохо. А вот так вот выхватывать куски, да, у соседней страны, у которой был договор о границе, кстати, вот, это совершенно по-другому, да? Ну, ладно. И когда они потребовали эти территории, чехословацкая сторона сказала: «Мы хотим с вами союза, мы хотим дружить. Почему вы с немцами?» На что Бек ответил: «Гитлер дает больше». Ну и они получили где-то 966 квадратных километров территории, которая сейчас принадлежит Словакии. Но они после войны отдали Тешинскую область обратно Чехословакии, и сейчас эта территория словацкая. Роль, которую сыграли санкционный режим Рыц-Мигли и Бека в разделе Чехословакии, без прецедента в истории страны. Польша, которая провела полтора века в рабстве после раздела страны, как мы знаем, в XVIII веке, которая в XIX веке была вдохновлением поэтов и знаменем борцов за свободу, показала себя ролью шакала, срывающей кровавые обедки на столе более крупных хищников, сказал такой авторитетный польский политик Виктор Гросс после войны. Да. То есть в Польше-то прекрасно понимали, что они делали. В ноябре 1937 года Чехословакия подверглась дальнейшему сокращению. Польский посланник в Праге предъявил ноту, формулирующую польские территориальные требования еще и в Спише и в Араве. Лига наций зашла в тупик. Так называемая французская система в Восточной Европе, а также эффективность совместных франко-английских действий оказались, в общем-то, да, абсолютно недействительными. В марте 1939 года Польша опять оказалась на одну сторону баррикад с Германией, активно поддержав идею оккупации Подкарпатья Венгрией. И 17 марта 1939 года, то есть когда до войны осталось меньше 6 месяцев, и литовцев заставили немцы и французы признать, да, извиниться перед Польшей. 5 мая 1939 года для Польши получился неожиданно холодный душ. В Гданьске, ну или в Данциге, в независимом, немецкое большинство проголосовало, чтобы присоединиться к Германии, то есть новый аншлюс. Поляки могли оказаться без выхода в море. Кстати, во время этих переговоров, которые были между Риббентропом и Беком, да, когда Польша сказала: «У нас тогда не будет выхода в Балтийское море», на что Риббентроп сказал: «Ну, вы получите выход к Черному морю». То есть присоединение Украины и Белоруссии, да, вместо вот этого перешейка, да, этого коридора, значит, восточного, да, потому что, ну, немцев можно понять в чем-то, да. Восточная Пруссия, она была анклавом, ну, как сейчас Калининград, да, и поэтому Германия не могла с ней нормально торговать. Там был очень низкий уровень жизни, и она практически не развивалась. И чтобы хоть как-то повысить уровень Восточной Пруссии до нормальной Германии, да, немцы предложили построить дорогу между Германией через Польшу, Восточную Пруссию. Но поляки отказались. Отказались в присоединении к Гамбургу. А как сказал Бек, мы в Польше не знаем концепции мира любой ценой. Ну, как ему предлагали, да? Жизнь людей, народов и стран есть только одно, и это бесценно. Это честь. Это было произнесено Беком на заседании парламента, сейма. Вот. Как писали местные газеты, это было встречено поляками очень воодушевленно. Водители варшавских трамваев организовали марш поддержки. 20 июня, дорогие друзья, вы извините, что я все время датами говорю, но мы-то умные, в кавычках, мы-то знаем, чем все это закончится, 1 сентября там, да, или 23 августа, да, 20 июня Бек после всех этих историй и своих выступлений отправился в короткий отпуск на Балтийское море, где занимался яхтингом, да, который он очень любил. 23 августа было заключено соглашение между СССР и Германией, вошедшее в историю как пакт Молотова-Риббентропа. А 25 августа было подписано соглашение между Польшей и Великобританией. Это сделал министр иностранных дел Галифакс и посол Эдуард Рачинский. 29 августа президент Мастицкий объявил всеобщую мобилизацию.
Получается, что мобилизация началась раньше, чем напала Германия?
Польская мобилизация, да. Однако, когда об этом узнали в Париже и в Лондоне, то есть союзники провоцируют войну, да, они потребовали закрыть, и поэтому она была практически сразу отменена, да. Не надо раздражать Гитлера. Вот 30-го она была объявлена снова. 2 сентября, когда началась война, Бек заявил, «Нация имела бы право поставить меня к стенке и расстрелять, если бы она не вступила в войну, если Польша бы не вступила в войну».
Сергей, а какое вообще было отношение в Польше к Беку после всего того, что мы сегодня узнали?
Ну, некоторые исследователи и политики называют его шпионом. Да, в августе 2009 года на сайте службы внешней разведки России появилась информация, что Иосиф Бек был агентом немецкой разведки. Ну, это может быть и спорно. Хотя, да, еще раз, 2009 год, дорогие друзья, это тогда, когда в следующем году мы признали Катынь, да, то есть мы пытались договориться с поляками обо всем, и Государственная Дума после этого, да, признала, скажем так, мы могли и не признавать, ведь, извините, Волынскую резню к союзнике Польши и Украины и сейчас не признают. Никак. А вот это называется ворошение, да, костей в истории, как там заявил их товарищ, да? А откуда это пошло? Это были воспоминания об обвинениях, которые выдвигали французские власти в 20-е годы, когда польский военный атташе Бек был в Париже. То есть он занимался такими вещами, что считался он странным, шпионом. А Бека также называли платным немецким агентом видные политики межвоенного периода. Владислав Сикорский, о котором мы уже говорили, Иосиф Галлер, Станислав Кот, Маций Ратай, Игнаций Пидеревский. Ну, это не только политик, но и известный музыкант, да?
Сергей, а существовала ли вот та самая политика баланса между Германией и Советским Союзом, о которой говорил Бек?
Ну, я в сегодняшней передаче как бы ответил на этот вопрос, Саша. Ну, скажу, фото на столе у Бека было только Гитлера. Иосифа Виссарионовича там не было в принципе. Ну, хоть Льва Толстого бы поставили там, да, и прочее. А, ну, если считать, Бек совершил в 3 раза больше поездок в Германию, а не в Советский Союз. Вообще надо понимать, Саш, да, вот этот баланс, все это красиво. Маршал Рыц-Миглы, да, говорил, если немец остается нашим противником, он все же вместе с тем европеец и человек порядка. О, какой орлунг немцы потом устроили, да, в варшавском генерал-губернаторстве, да, в то время как русские для поляков сила варварская, азиатская, разрушительная и разлагающая стихия, любой контакт с которым обернется злом, а любой компромисс является самоубийством. Ты можешь быть наглым, если ты имеешь в дивизии ядерные ракеты, например, говорили танки, да? А вот, тогда ты можешь вести себя так, да? Но модернизация армии в Польше, которая была стала, запустили лишь в конце 1935 года, уже после смерти Иосифа Пилсудского. Но символом армии польской, да, в то же время, наверное, отсталости выступала, конечно, кавалерия. Польша начала готовиться к войне с Германией. Начался сбор средств на покупку оружия. Проводились благотворительные балы, чтобы купить оружие. Но это просто как в Атланте во время гражданской войны, там Скарлетт О'Хара устраивала, да? Или Корпий делает, да? Как в фильме «Гусарская баллада». Так вот, в этих благотворительных балах участие офицеров польской армии носило принудительный характер. То есть польские офицеры должны были туда прийти, обязательно все по списку, и что-то дать, какой-то злот, который, возможно, им вернется в виде зарплаты. Это, скажем так, это политика баланса, о которой ты спрашиваешь, да? Польша не могла оставить свою самостоятельность. 17 марта 1938 года, возвращаясь, да, ну, к твоему вопросу, советское правительство предприняло очередную попытку по созданию системы коллективной безопасности, предложить созвать международную конференцию для рассмотрения практически мир против агрессии, потому что всем было понятно, война скоро будет. Это предложение было отвергнуто Лондоном как подрывную перспективу установления мира в Европе. Отказ Великобритании от проведения международной конференции был не случайен. Лондон двигался по пути умиротворения Германии, старательно подталкивал Германию на восток. Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден 2 декабря 1937 года деликатно уведомил Берлин, что Лондон не против ревизии границ в Восточной Европе при условии, что не произойдет войны. 25 февраля 1939 года начался визит министра иностранных дел Италии Галеаца Чана в Польшу. Это было для Польши визит последнего шанса, который состоялся по требованию Адольфа Гитлера, который все-таки предложил, да, Польше. Я не буду говорить, могли вообще согласиться поляки или не могли согласиться на Гданьский коридор и прочее, да, вот, но, в принципе, надо было что-то делать, активно что-то делать, активно готовиться.
Сергей, а какой была тогда польская армия?
Ну, в 25-м году основным видом вооружения была пехота. Родом войск была пехота. Было 30 дивизий, 2 горнострелковые, 9 кавалерийских бригад. Ну, там 4 дивизии, 5 отдельных кавалерийских бригад. Это очень много в процентном плане. А вот в 1933 году танковые автомобильные части были объединены в 6 танковых батальонов. Перед самой войной в 1939 году было 39 пехотных дивизий, из них 9 резервных, то есть еще не собранные. 11 кавалерийских бригад. То есть кавалеристы, конечно, растут. Танковые войска Польши включала 3 батальона легких танков, несколько сотен танкеток. Артиллерия была только на конной тяге. Практически все орудия были времен Первой мировой войны. А поляков в армии по национальности было 64%, потому что там, ну, поляки боялись и немцев внутри армии, боялись они украинцев и белорусов, да, ну и остальных. С конца 20-х годов лица еврейского происхождения не призывались в военно-воздушные силы, флот, связь, бронетанковые войска и пограничный корпус, только в пехоту. В ответ на парламентские запросы от левых партий было заявлено, евреи не подходят для более серьезной работы, чем печатать на машинке, быть писарями. Белорусов обвинили в полном отсутствии политического сознания как в национальном, так и в государственном плане. А вот население Польши было 34 миллиона человек. Реально было мобилизовано 900 тысяч человек. Но можно было набрать 1 миллион 350 тысяч, но это не произошло. Население Третьего Рейха, ну, чтобы было понятно, дорогие друзья, в сравнении, 3-4 Польши, 70 миллионов у немцев. А в армии 1 850 тысяч человек. С многократным преимуществом в бронетанковых войсках, авиации, артиллерии. Эти цифры я имею, но я не буду вам приводить. Я думаю, вы понимаете. 8 сентября немецкие танки подошли к Варшаве. В этот день маршал Рыцмигла приказал всем польским войскам по возможности отходить на восток, чтобы организовать оборону рядом с границей с Румынией. Маршал надеялся, что в этом лесном и горном регионе в условиях наступающей осени быстрое продвижение немцев замедлится. 10 сентября ставка польского командования переехала во Владимир-Волынский. Ну, это сейчас Луцк. Ну, это Волынская область, да, около Луцка. В этот же день польские армии Познани-Поморья под командой генерала Кутержбебе начали контрнаступление с рубежа реки Безура. Поначалу оно было успешным, но потом поляки понесли тяжелые потери и отступили. Последним приказом главного штаба был приказ 10 сентября, после чего общее командование фронтами уже не было. Гитлер прибыл под Варшаву 12 сентября. А с 9 сентября польское руководство вело переговоры с Францией о предоставлении убежища его правительству. 12 сентября немцы дошли до Львова. 14 сентября подошли к Брестской крепости. И в этот же день польские силы были окружены в районе Люблина. А мы вступили в Польшу 17 числа. Поэтому говорить о том, что мы с немцами разбили польскую армию, это, конечно, смешно. Это неправда. Да. Хотя сейчас об этом говорят.
А почему только 17 сентября?
Ну, Сталин выжидал в связи с развитием событий на Западе Европы. Он опасался реакции демократических стран, можно сказать, так их назвать, да? Но когда 12 сентября премьеры Великобритании и Франции на встрече за обедом во французском обвиле решили, что помощь Польше, оказывается, не будет, союзники, Польша потеряна, заявили там, и не стоит посылать туда боеприпасы, потому что они все равно пропадут. Угу. А французы заявили, что они никогда не станут умирать за Данциг.
Получается, что французы как союзники предали Польшу?
Ну, давайте так. Вот что то, что французы к полякам так и относились, я думаю, что это достаточно, это исторически было всегда. Вот что писал Шарль Морис де Толеран Перегор, министр иностранных дел Лондона. «Поляки, как нация, невыносимы. Что с поляками ничего не получится, кроме балагана? Для того, чтобы привлечь поляка на свою сторону, им достаточно льстить и, внимание, декларировать презрение к русским. И внушать, что им угрожают соседи с востока и с запада. Да, таким простым способом можно заполучить преданных союзников для военных походов Наполеона». Вот. Итак, союзники решили отказать помощь Польше на основе наблюдений за событиями на фронте, потому что практически никаких активных действий 12 числа поляки не вели. Ну и советское руководство знало о приказе главнокомандующего не вступать в бой с большевиками, то есть когда еще войны не было.
А как отреагировали в мире на освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины?
Да нормально, спокойно все отреагировали, потому что понимали, что это территории, как бы, ну скажем так, православные всегда тяготели к Москве, а не к Варшаве. Но я просто приведу пример, чтобы было понятно. После оккупации немцами Дании, да, вот все сейчас кричат, что вот мы воспользовались поражением поляков, как поляки воспользовались Чехословакией, извините, да, вот, и захватили эти земли. Давайте так, когда, да, у нас об этом не любят говорить, но надо напомнить, когда Дания была оккупирована немцами, Великобритания, США воспользовались правом на самопомощь и вели войска в Исландию, которая принадлежала Дании. Да. Вот. И отсоединила Исландию от Дании, объявив ее независимой. То есть это то же самое, что Западная Белоруссия и Западная Украина. Понимаете, да? То же самое. Ну вот. То есть Данию после войны не вернули же из Исландии. Никак. Также у Голландии французы и англичане захватили их колонии в Карибском море. Ну, в 40-м году. Поэтому делать из русских или советского правительства какие-то вот такие вот людей зла и прочее, мы ничем не отличались от тех и других. Только мы предлагали сделать нормальные договора с этими странами и действительно помогать. А другие договаривались для того, чтобы умиротворить Гитлера или получить какие-то свои какие-то положительные вещи. Сентябрьское поражение Польши, отсутствие реакции Англии и Франции, советско-немецкий договор служит доказательством того, что после смерти Пилсудского польская внешняя политика оказалась совершенно неэффективной. Не о том думали, как говорится, да? Ну, вот такая история.
Сергей, но на этом же не закончилась жизнь Бека. Ну, что было дальше?
Он сбежал в Румынию.
Когда?
Ну, сразу в 1939 году. Угу. Там жил и умер от гриппа. Он похоронен там в 1944 году. Сейчас его, конечно, после создания очередной Речи Посполитой, Польши, вот, его перезахоронили как великих поляков, да, на территории Польши. Хотя что тут великого, я не понимаю. Вот как неадекватная политика элиты государства может привести к катастрофе. Во время германо-польской войны, ну, 39-го года, да, поляков было убито 66 тысяч солдат, а за время оккупации Польши, в Польше было уничтожено 6 миллионов человек, да, и отнюдь не русские их так ликвидировали.
Ты назвал эти события 39-го года польско-германской войной?
Ну, давайте так, нет, ну, когда Германия с 1 сентября до 16-17 сентября воевала с Польшей один на один, да, то как раз Германия, немцы убили в этих сражениях всего 66 тысяч солдат. Угу. Ну, из тех 980 тысяч солдат, которые были призваны в армии, это не очень много.
Но это начало Второй мировой.
Да, начало Второй мировой.
Получается, что с другой стороны Советский Союз тоже все-таки принял участие в начале.
Ну, это не были военные действия там какие-то, да, но мы воспользовались тем, что, да. Какая была альтернатива, Саша? Если бы мы не наступили, то немцы бы оккупировали Западную Белоруссию и Западную Украину, да, и уже, ну, да, граница тогда была сколько, в 15 километрах от Минска, да, все-таки хоть как-то отодвинули, хоть что-то, да. Во всяком случае, в Западной Украине и Западной Белоруссии с 1939-1941 год ни один еврей не пострадал из-за своей национальности. Что происходило с другой стороны, в Варшавском генерал-губернаторстве, да, там были совершенно другие ситуации. Поэтому, скажем так, не надо сравнивать.
Но, тем не менее, поляки, они очень болезненно относятся к тому поражению.
Понятно, что болезненно. Другой вопрос, какие они ставят точки и ударения, каких направления, да, из-за чего, да? Надо признаться, армия была не готова, союзников нормальных не было, отказ общаться нормально с соседями, они же со всеми переругались, да, и с Чехословакией, ну, примерно говорю, да, с Литвой, ну, я шучу, конечно, да, но в принципе, да, притом часть Литвы, поляки же оккупировали этот Вильно, это же было частью Польши, и когда мы в 1939 году, скажем так, освободили, вошли в Вильнюс, мы его передали Литве. Об этом мы с вами говорили уже, да?
Да.
Поэтому вот такая ситуация. Я считаю, конечно, есть много неприятных вещей в истории. Надо не говорить честно и больше не повторять.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет для розыгрыша Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
Итак, дорогие друзья, в прошлый раз у нас была передача о стоянии реки Угра. У поселка Всходы на обрыве над рекой Угра в 1983 году был открыт памятник, посвященный героине одного поэтического произведения. Назовите ее имя. Саш, какое у нее имя? Катюша. Катюша – это стихи Сокольского, который жил на реке Угра, да, и там памятник. Не знаю, там расцветает там яблони и груши, но берег крутой. Река Угры там точно есть.
Угу.
А есть ли у нас правильный ответ?
Да, конечно. Один из первых прислал правильный ответ – Михаил Лапшин.
Поздравляю этого товарища с хорошим призом.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, ну, мы тут… Я вопрос задал про Катюшу, да? Давайте тоже по литературе пройдемся. Кто автор этих строк про трагедию Польши? «Снова на ветру шумят березы и листва ложится». Как на обороненную конфедератку, на кровлю дома, где детей не слышно. Кто автор этих строк?
Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru или также в личном сообщении, если вы зарегистрированы ВКонтакте, как большинство, я думаю, наших слушателей, вы можете всегда ваш вариант ответа отправить в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. И напомню нашим слушателям, что последняя суббота сентября у нас по традиции это выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. Так что мы уже очень активно принимаем ваши вопросы исторические в нашу программу, на которые ответит Сергей. Также по адресу radio@vivat.sobaka.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте.
Еще раз, дорогие друзья, я отвечаю на ваши вопросы 28 сентября. Ждем до этого времени вопросы.
Спасибо, Сергей. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.